эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ученый, известный в России и за рубежом как специалист по космической плазме, кандидат физико-математических наук, названный российскими спецслужбами государственным изменником и приговоренный к 13 годам колонии строгого режима Валентин Данилов. Вместе с ним океанолог, кандидат географических наук, а также ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. Но, насколько вы понимаете, говорить мы сегодня будем как раз не о том, не о той научной деятельности, которую ведут мои гости, а скорее об их общественной деятельности, которой занимается и Эрнст Исаакович, и Валентин Владимирович после того, как освободился условно-досрочно в ноябре 2012 года из колонии строгого режима, где провел более 8 лет именно в колонии. До этого вы еще были в следственном изоляторе, да. Ну, собственно, тема сегодняшней передачи, я ее так назвала, «Шпионы путинской России». Но Валентин Владимирович совершенно не согласился с такой формулировкой вопроса и сказал, что гораздо важнее говорить не о том, каким последствиям привела охота на шпионов, развязанная Владимиром Путиным в начале его правления.
С учеными степенями.
А о том, как ликвидировать возможные последствия этой охоты, ну и в частности, сейчас Валентин Данилов, как я уже сказала, теплофизик, человек, написавший более сотни научных работ, имеющих, по-моему, 7 патентов, занимается тем, что разрабатывает реформу уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, которая, по его мнению, работает недостаточно. Скажите, пожалуйста, как случилось, что, занимаясь наукой в области далекой от юриспруденции, вы вдруг теперь проводите в Москве семинары о том, как необходимо модернизировать уголовно-исполнительную систему России?
Ну, это очевидно. Я провел достаточное время внутри этой системы. Значит, мог изучить и теоретическую базу этой исполнительной системы, и практическую. То есть сопоставить теорию и практику. И вижу, что они очень сильно расходятся.
Вот смотрите, российские власти называют вас государственным изменником. Вы провели довольно много времени в колонии. Как вы считаете сейчас, если вы предложите тем же российским властям, ну, не знаю, руководству Федеральной службы исполнения наказаний, свою концепцию совершенствования этой уголовно-исполнительной системы, они станут ли слушать?
Дело в том, что исполняет наказание не только Федеральная служба исполнения наказаний, но вообще общественность участвует в работе этой системы. И вообще-то говоря, вот если разобраться, как должно исполняться наказание согласно закону, то у нас, я открыл, что у нас одно из лучших в мире законодательств.
Уголовное исполнение.
Конечно. Но, к сожалению, у него только есть один недостаток. Как говорит Эрнст Исаакович, оно не исполняется. Ну, и выясняется, что причина этого не в Федеральной службе исполнения наказаний, а в отсутствии тех механизмов, ну, которые должны были сопровождать все эти законы, чтобы они выполнялись, которые бы обеспечивали исполнение этих законов. Ну, в частности, не все время должен сидеть осужденный в колонии исправительной. Только часть этого времени. И после отбытия этой части должен переводиться в колонию поселения. Вот, лично я должен был еще в 2007 году, за 5 лет до своего освобождения, находиться в колонии поселения. Это значит, я мог проживать в отдельно снимаемом помещении, с семьей, заниматься внучкой и так далее.
Вы знаете, мне кажется, вот это лично мое мнение, что именно вы-то как раз не должны были там оказаться в принципе.
Это другой вопрос.
Если бы вступило в силу первое решение суда и вердикт присяжных, который полностью оправдал вас и в государственной измене в пользу Китая, и в мошенничестве, в котором вас также обвиняли. В этой связи я хочу сейчас адресовать вопрос Эрнсту Исааковичу, потому что мне кажется, что это важно, несмотря на то, что вы, Валентин Владимирович, так упрямствуете и не хотите обсуждать, корень проблемы. И тем не менее, Эрнст Исаакович, с вашей точки зрения, вот каковы были глобальные последствия этой начатой облавы, охоты, я не знаю,
охота,
как это еще назвать,
охота, да,
на российских ученых, которая продолжается по сей день. Последний громкий приговор, ну, относительно, был вынесен в 2012 году в отношении двух ученых из Петербурга.
Да, Афанасьев, Бобышев, да.
Они получили тоже длительные сроки
12,5.
Тоже шпионили в пользу Китая.
Нет, да. Опять они выдали тайну. Это
выдавали, выдавали.
По статье 275.
Статья государственная 275,
измена. Да, по государственной измене. Да. Вот каковы последствия этого?
Понимаете, все зависит от того, какой концепции придерживается власть в принципе, да, по отношению к своим гражданам. Вот я всегда начинаю разговор на эту тему примерно с одного и того же, с выступления Владимира Владимировича Путина, уже избранного, но еще не вступившего в должность президента, 19 апреля 2000 года в Государственной Думе. Он сказал примерно следующее, я вот слова отдельные, наверное, не совсем точно могу повторить, но смысл абсолютно точный. Значит, звучит это примерно так. Если министр иностранных дел, если значит, руководители фракций, комитетов Государственной Думы, как, впрочем, и любые другие граждане Российской Федерации, будет замечен в общении с иностранцами вне рамок своих прямых служебных обязанностей, то он, значит, будет привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законом.
То есть вы считаете, что Владимиру Путину тогда нужны были просто враги? Он не мог сразу искать внешних врагов, поскольку его бы общество не поддержало на том этапе, так как Россия была должна просто всем вокруг, я имею в виду там и Америку, да, и Европу. И поэтому понадобились внутренние враги, которые подрывают и работают.
Я вам скажу двумя словами, тоже словами человека, одного из высокопоставленных сотрудников ФСБ. По поводу врагов внутренних. От того же периода примерно. Да. И вот то, что делает сегодня Федеральная служба безопасности, говорит нам, что это вполне возможно. Вот последняя фраза абсолютно точная. А что делало ФСБ-то в это время? Сажало Мирзаянова, сажала Суйфера, пыталась, по крайней мере, содержать, да? Хворостова.
Это все фамилии ученых,
Щурова.
Вы сейчас
да, переводите. Это фамилии ученых, да. Это вот, скажем, четыре штуки, их было
Пасько,
сразу.
Пасько, чуть раньше Никитин,
Пасько, да, это
Никитин.
Началось, да, да. Ну, а началось с Мирзаянова, но тогда не удалось посадить Мирзаянова, и Мирзаянов, так сказать, ускользнул.
Ну, как раз считают, что вот это вот дело с Мирзаяновым стало поводом для споров о том, какую информацию можно сообщить,
да,
а какую нет, и об открытости информации,
да,
и в результате чего, собственно, пострадал в том числе и Валентин Данилов, поскольку, я так понимаю, что пришли к выводу следователи Федеральной службы безопасности о том, что ваши вот сведения, также было и с Игорем Сутягиным, сведения в совокупности, каждая из которых по отдельности не представляет какой-то тайны.
А вот сложенные секрет, вместе,
а
да?
А сложенные вместе, они составляют государственную тайну. И еще и какие-то эксперты...
У меня
эксперты...
смешнее. Значит, дело в том, что я отсидел 13
конечно.
Лет за то, что выдал секретные сведения, а не секретных установок.
Которые к тому моменту уже 10
раз.
Лет не
нет,
были.
Нет, они никогда не были. В университете никогда не было секретных установок. Еще раз, выдал секретные сведения, а не секретных установок. Это понятно? Ну, поэтому не важно, в чем вас обвиняют.
На мой взгляд, это оксюморон. Мне это
я понимаю,
но,
но дело в том, что в университете, откуда в университете секретные установки? Ну, сами подумайте, откуда в учебном вузе секретные установки? Что смеяться-то? Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы отсидеть 13 лет. Поэтому это, я считаю, нет смысла об этом говорить. Ну, что это такое? Вообще-то говоря, вопросы к судьям. К суде, конечно, правильно? Тем, которые отменяли вот это все решение. А при чем здесь? Ну, так сказать, там, поступил какой-то донос. Это стандартная схема.
Слушайте, но ведь именно на вашем деле были отработаны механизмы, которые впоследствии благополучно использовались в делах других ученых. Более того, вскоре после вот вашей истории, истории с Сутягиным, вообще решили исключить присяжных из разбирательств, да, связанных с государственной тайной и шпионажем. И вот вы упрямствуете и упорствуете, и не хотите говорить о том, каковы были последствия вот этой шпионской охоты, глобальные, но они человеку, журналисту, во всяком случае, со стороны, совершенно очевидны.
Я бы сказал так, что, значит, вот жалоба в Европейский суд, она изложена на 100 страницах, и вот на основе, так сказать, моего дела можно вывод делать о том, почему и как не срабатывают какие-то элементы, которые исключают ошибочное судебное решение.
Вот, вот почему, прежде чем говорить о том, почему и как не срабатывают элементы, вот прежде чем говорить о том, почему и не срабатывают какие-то элементы уголовно-исполнительного законодательства.
Сначала судебное,
да,
а потом уже.
Вот, с вашей точки зрения, почему это все не работает в России? Вот судебная
потому
практика.
Потому что существует тесная, великая дружба между следствием, прокуратурой и судом. И в этой системе может быть только всегда одно решение. То, которое приняла следственная система, поддержала прокуратура.
Но тогда бы не было совсем оправдательных приговоров.
Нет, ну, штучно бывает. Ну, как раз это, эти штучные оправдательные приговоры как раз подтверждают общее.
И все-таки я считаю, вот сейчас все-таки ученых садят мало. На мой взгляд.
Ну, так их и вообще мало.
К счастью.
Поэтому я еще раз говорю, значит, вот есть такое шутливая точка зрения у Александра Алтуняна, что меня, наверное, посадили для того, чтобы я разобрался изнутри, как физик, почему система наша не работает. И выдал предложение. Я это, так сказать, изучил весьма тщательно. Время было достаточно.
То есть вы были засланным таким агентом?
Да, да, со стороны общественности. Вот таким сложным
случайно
путем.
Случайно засланным.
И вот, и действительно, мне кажется, что я разобрался в этом. Я вот обсуждаю с юристами и все больше укрепляюсь в своем мнении, что действительно нашу систему можно сделать, чтобы она работала.
Российскую систему уголовно-исполнительную.
Уголовно-исполнительную. То есть приговор вступил в законную силу.
Судебное
это маленько другой вопрос, так сказать. Но судебной системы там чуть-чуть сложнее.
Это безнадежно.
Грубо говоря. Ну, там, скажем так, ну, я бы сказал примерно, ну, на, вот мой взгляд, на мой взгляд, причина в том, что есть определенная структура, орган там, Федеральной службы безопасности, которая занимается вопросами вот, скажем, следствия по таким делам, да? Если бы не было этой структуры, то есть не было бы необходимости таких дел...
Вы понимаете, что вы сейчас подрывные речи ведете?
Нет,
как это,
случае,
чтобы не было службы
еще раз.
Федеральной службы безопасности?
Нет, там подразделение, сказал. Подразделение.
Следственный комитет.
Там есть управление.
Следственное управление ФСБ, да. Конечно, не имеет права на
существование. То есть Россия еще, когда вступала в Совет Европы, обещала, что у нас спецслужбы не будут вести следствие по уголовным делам. В 1997 году пообещали. Прошло всего там сколько?
Почти 20 лет.
Да, почти 20 лет. Ну, тяжело, так сказать, вот как бы переформатировать вот это вот. Ну, привыкли мы, чтобы у нас вот спецслужбы вели следствие. На самом деле, конечно, если не будет специального подразделения, просто передать эти функции следствия куда? В Следственный комитет. Тогда у них отдельно никаких планов по раскрытию уголовных дел.
По поимке шпионов.
Не будет.
Они каждый год
отчитываются. Они будут спокойно работать и все.
Вот сказать, в этом так, году поймали 45 шпионов. Да?
В 2013-м.
Да, в 2013-м. Ну да, конечно.
Да, и сколько из них ученых?
Нет, я не знаю.
Не все же дела.
Я докладывал про это.
Поэтому на самом деле
и
очень простая.
И 5 сотен людей, которые сотрудничали. То есть агенты всякие. Ну, куда это? Ну, где это видно? Я где-то в какой-то статье писал, я говорю, что тут малость перепутали. Шпионы ни полками, ни дивизиями не ходят. Это штучный товар. Если поймали двух штук, значит, считайте, что вы счастливые. Так сказать,
давайте поговорим
специалист.
Все-таки об исполнительной
да,
системе.
Да, мы сейчас вернемся непременно к этой истории.
Это более напомню, важно.
Потому что это то, что можно изменить сейчас, попробовать. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня двое ученых. Один относительно недавний заключенный теплофизик Валентин Данилов, а другой ученый, океанолог и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. Сегодня мы говорим о глобальных последствиях вот такой кампании, развернутой против российских ученых в начале 2000-х годов. И одним из таких последствий, как вот выяснилось, и нам признался только что сам Валентин Данилов, стало то, что он почти 10 лет изучал субкультуру. Нет, и извини, внутри изучал условия содержания.
А работу системы исполнения наказаний.
И теперь у вас, я так понимаю, есть готовый рецепт?
Да, у меня есть определенные, так сказать, мысли, видение, как сделать так, какие нужно включить механизмы, которые, к сожалению, еще не включены, чтобы эта система, лучшая в мире, повторяю, работала.
А что нужно сделать?
Вы знаете,
обычно депутаты, когда пишут законопроекты, да, они указывают в пояснительной записке, потребуют вложения такого-то количества
средств. Дело в том, что для депутатов тут, к сожалению, работы нет, может быть, к счастью, потому что они пишут законы, но они вообще не наблюдают, как они исполняются. Сам процесс им нравится, понимаете? Поэтому вот уголовно-исполнительный кодекс, он принят, уголовный кодекс, а как он работает, как исполняется, это их уже не интересует. Интересная мысль, правда? Так вот, на самом деле, работа исполнительных законов, это уже имеет отношение к исполнительной власти. То есть, на самом деле, я еще раз говорю, система исполнения наказаний у нас выглядит, она новая. И она резко отличается от той, которая была в советское время. Если в советское время главное было наказание, то в наше демократическое время не столько исполнение наказания интересует общество, а сколько предотвращение рецидива преступления. То есть социализация называется осужденного. Для этого предусмотрено поэтапное смягчение наказания.
Но это все интересовало только законодателей, когда они принимали уголовно-исполнительный кодекс в том числе.
И что же получилось?
Забыли об этом сообщить руководителям колонии.
Все сделано нормально. Все работают великолепно. ФСИН работает блестяще. Исправительные колонии великолепно. Ну, есть какие-то недостатки небольшие, шероховатости.
Я регулярно о них рассказываю в рамках как раз нашей передачи.
У нас 750 колоний, представляете, 750 колоний. Ну, где-то что-то будет. А что у вас на улице происходит?
Обратите внимание. Бунты, убийства,
самое безопасное место – это в колонии.
Вы сейчас без иронии об этом говорите.
Без иронии, абсолютно. Потому что пока я там сидел, многих моих знакомых убили на свободе. Причем они погибли, так сказать, очень при печальных обстоятельствах.
Если они были в колонии, то они
остались живы. Я же не буду рассказывать анекдоты. Но я что хочу сказать, что действительно там очень жесткий контроль. Поэтому там порядок. В наших русских колониях на самом деле порядок. Я говорю о тех колониях, где я был, конечно. Я не за всю Россию, так сказать, не могу отвечать. Я был в ГУФСИН Красноярского края. Так вот, в чем там тонкость? Значит, сначала осужденный отбывает часть срока в исправительной колонии. Потом он должен отбывать в колонии поселения. Колония поселения – это значит очень мягкий режим.
Плюс у него должна быть возможность освободиться условно-досрочно.
И после того, как он отбудет определенный срок колонии поселения, он освобождается условно-досрочно. Слово досрочно, тут, как говорится, это слуховые галлюцинации. Недосрочно.
Ну, то, что на она не деле... работает, это он испытал на себе.
Нет,
в моем присутствии.
Да, то есть она не работает. Вот как раз сейчас-то, почему я говорю, это интересно? Потому что вот сотни тысяч, у нас примерно сейчас в настоящее время в колониях отбывают наказание около больше 500 тысяч осужденных. А в колониях поселений всего 40 тысяч. А должно быть примерно равное количество. 250 на 250. Чувствуете?
Ну, это вы как 250... кандидат физико-математических наук говорите. Конечно, вам проще работать с цифрами и здесь нестыковка.
Но это чувствуете, вот в отношении какого количества людей не исполняется закон? Понимаете? Как сделать, чтобы это было?
Вот я наблюдаю сейчас за реакциями Эрнста Исааковича на все то, о чем вы говорите. И видела, как он тяжело вздохнул, когда вы начали рассказывать о том, что нужно сделать для того, чтобы, наконец, заработала уголовно-исполнительная система. И вот мне, честно говоря, я думаю, что я правильно поняла этот вздох, потому что мне тоже довольно странно слышать о том, что сейчас человек, который мог бы заниматься... открытиями в сфере физики, заниматься изучением космической плазмы и дальше, делать
ну,
какие-то
и что,
научные...
Ну что, сейчас должен посыпать голову пеплом, как говорится, и
нет,
страдать
не,
по этому поводу?
Нет, я не считаю, что вы должны страдать. Мне просто сама по себе эта ситуация кажется чудовищной. Это
ну
такая
что?
Ремарка, это такая
нет,
ремарка
на... Ну это Россия, как вы не понимаете. У нас было 2 миллиона, комиссия Яковлева, 2 миллиона реабилитированных. Ну, 2 миллиона плюс 1, это что это? Это чувствуете масштабы цифр там. Ну, это нормально.
Ну, я традиционно хочу, что... так было.
Ну, традиционно, да. Но ничего страшного нет, не смертельно. Я же работаю и приношу пользу, могу приносить, это интересно. Ну что теперь об этом говорить? Ну, ну бывают ошибки, не без этого. Слава Богу, что меня расстреляли. У меня был разговор с начальником колонии. Я говорю, ну вы бы меня как-то бы использовали, в свое время Туполев, он там в шарашках, бомбардировщики проектировал. Он говорит, ну, в то время тебя, говорит, это. Скорее всего, будет расстреляли. Я говорю, вот это не надо, говорю. Физиков не расстреливали, их использовали. Поэтому, значит, что? Все нормально, так сказать. Здоровье сохранилось, идеи есть. Могу приносить пользу не только в области физики, но и в том, что касается других людей. Потому
это
что,
да, это
если вы живете в России, то оказаться в тех местах, вы даже не можете себе представить, как это легко. То есть это очень легко. Много таких примеров.
Ну, на самом деле, это действительно, для меня это очень удивительно, потому вот то, что вы всерьез и занимаетесь вопросами усовершенствования уголовно-исполнительной системы, интересуетесь ей, потому что очень многие люди, которые могли оказаться в такой ситуации, вернувшись на свободу, пытаются об этом забыть. Как о страшном
быстрее,
сне.
Да.
Как
нет,
можно...
на самом деле нужно делать так. Сделай что-то для других людей, тогда тебе достанется от того, что кто-то предыдущий для тебя сделал. Понимаете, да? В этом смысл, так сказать, жизни в обществе.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Мы продолжим после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право», я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ученый-физик Валентин Данилов, ученый-океанолог Эрнст Черный, один из них недавний заключенный, обвиненный Федеральной службой безопасности в государственной измене, другой ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых России. И сегодня мы говорим и о глобальных последствиях охоты на ученых, развязанной в самом начале правления Владимира Путина в России в 2000-х годах, и о том, что реально можно сделать для того, чтобы каким-то образом облегчить условия пребывания в колониях тех людей, которые попали вот в эти жернова российского правосудия. Мы сейчас, я так понимаю, пришли к выводу, что самим российским правосудием пока сделать ничего нельзя, но почему? Можно как-то минимизировать последствия.
Почему? Надо работать и в этом направлении, конечно, с точки зрения правосудия.
Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Звоните, задавайте свои вопросы моим замечательным гостям. И теперь все-таки давайте, Валентин Владимирович, расскажите тезисно о том, что именно вы предлагаете сделать для того, чтобы тот самый гуманный, лучший в мире уголовно-исполнительный закон, который разработан в России, начал бы наконец работать.
Дело в том, что ключевой момент – это обеспечение занятости осужденных трудом. То есть лучший способ, как бы сказать, перевоспитания или социализации осужденного –
трудовая терапия.
Не надо про терапию, это просто труд. То есть работа человека, в результате которой он получает достойную зарплату. Я это только это называю трудом. А терапия – это можно просто, так сказать, делать какие-то упражнения, выкапывать яму и закапывать, понимаете?
Да,
или
в то время
вес.
Как в российских колониях, напротив, если верить правозащитникам, процветает рабство, а не достойность.
Так вот, значит, на самом деле, будем так говорить, вот задача, согласно закону, в колониях, это дать какую-то рабочую профессию. В колониях развернуты школы, обязательное обучение, должно быть общеобразовательная школа, и ПТУ, профессиональное техническое училище.
Но в некоторых там... колониях даже дистанционно можно и высшее образование
получать. И высшее, да. Вот мой знакомый получил как раз высшее образование, то есть вот мой там студент, я руководил там обучением одного студента, который получил высшее образование. Я, наверное, тоже получил второе экономическое, поскольку руководил его обучением. Вот. Так вот, создание рабочих мест в колонии, исправительной колонии, это очень трудная задача, понимаете, да, потому что это охраняемый объект, режимный, так сказать, и туда трудно что-то привезти и вывезти. В общем, много проблем. Поэтому на самом деле в колонии должен происходить процесс получения специальностей. В центрах трудовой адаптации, так называемых промзонах, это получение трудовых навыков. Но обучили и научили работать. Часть срока он там отбыл и должен перевестись в колонии поселения, где он эти трудовые навыки свободно мог бы применить. Мягкий режим, семейный, возможность, так сказать, сохранения семьи и прочее. Так вот, создать рабочие места в колониях, поселениях, эта задача должна быть не в СИН, которая сейчас ошибочно ей поручается, а должна быть задача региональной власти.
А для кого создавать места, если там нет людей? Если там 40 тысяч всего из всех осужденных
вот
в России
сидят? Потому-то и 40 тысяч, что там нет работы. Если бы было там 250 тысяч рабочих мест, то там было бы не 40 тысяч, а было бы 250. А поскольку это все нагрузили на ФСИН, то ФСИН может придумать только 40 тысяч рабочих мест, которые обслуживают саму себя. Она в рыночных отношениях участвовать не может.
Другие... Вы считаете, что Федеральную службу исполнения наказаний на этом этапе нужно отодвинуть
нет.
в сторону?
Нет, Федеральная служба исполнения наказаний обеспечивает кадровое обеспечение работников вот этих колоний-поселений. Это понятно, это по-прежнему решение свободы. Кто будет наблюдать за товарищами? Кто будет заниматься
ими? Но их нужно отодвинуть как раз от самого вкусного.
От самих работников. Не надо вкусного. Ну зачем? У них достаточно занятий.
Это самое
они неплохо зарабатывают. Там оплата труда, социальные гарантии, защита и так далее. Ну зачем поручать людям, которых задача охранять и предотвращать, и, так сказать, организовывать какие-то рабочие места, заниматься бизнесом. Если уж вы бизнесмен, так занимаетесь бизнесом. Нельзя заниматься и тем, и другим.
Согласитесь. Вы об этом чиновникам российским расскажите. Мне подсказывают, что есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Тищенко Сергей, город Кировград, Свердловская область.
Да, Сергей.
Я хотел сказать, что недавно разговаривал с одним, значит, молодым человеком. Он говорит, знаешь, меня, говорит, так кормили, хорошо, говорит, в колонии. А сюда вышел, говорит, здесь у меня как, ну, мама пьет, братья тоже, говорит. Это слушай, и смеется, и говорит, слушай, может мне опять чем-то стырить и опять туда вернуться. Слушай, там лучше было, даже о хлебе думать не надо было, насущным. Ну, он так о пище просто, ну, о жизни говорит так вот. Угу. А, кстати, еще хотел сказать, что это... При, значит, в архипелаге ГУЛАГ сказано, значит, написано, что там, значит, людей использовали, ну, вот эти строительства, самого канала, оно использовалось скорее для того, чтобы людей просто-напросто, ну, уничтожить как-то вот, как-то так.
Угу. Понятно. Это, я так понимаю, что был комментарий себе, в том числе и о работе заключенных.
О том, это был комментарий, что подтверждается, что условия в строительных колониях хорошие, нормальные. То есть товарищ говорит, что там хорошо питался, ничего не думал. Но проблема в том, что ему трудно найти работу на свободе. А почему? То есть он как раз асоциализировался. То есть у него нет трудовых навыков, у него нет связи, у него нет места работы.
Так может быть, у него есть трудовые навыки. Просто кто захочет брать на работу человека, который только что вернувшегося из мест лишения
свободы со справкой? Вы понимаете, есть такие вот, грубо говоря, гастарбайтеры, да? Ну, иностранных рабочих мы привлекаем широко. Привлекаем. Что о них известно? Ничего. Кот в мешке, правильно? Тем не менее, сколько у нас работает в России вот таких господ?
Кстати, о работе. Вы здесь, ну, совсем как-то очень коротко об этом заметили. Раз сейчас в России существует достаточно, ну, в общем, приличное, не сказать, что огромное, но приличное количество ученых, золотых голов, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.
Нет, раз уж единицы их, отбывают.
Хорошо, но раз уж их признали таковыми, почему... В таком случае не озадачить их работой по специальности.
Их слишком мало. Вот если было бы их побольше, тогда бы организовали.
Чему вы призываете?
Я ничего не призываю. Я просто констатирую. Нет, ученый никогда не может быть принудительный труд. Он 24 часа в сутки работает. потому что это, так сказать...
Нет, но есть такое понимание, как эффективность использования, но в том числе и человеческого ресурса, простите, что сейчас так это называю. Когда Ходорковского посадили шить рукавицы, то это, в общем, выглядело странно. Хотя он мог бы вести всю бухгалтерию, наверняка это как минимум. Вот вы чем занимались?
Ну, создать лабораторию по исследованию плазмы за решеткой, за колючей проволокой.
Нет, у меня были нормальные идеи. Там я сказал, можно мне небольшую такую комнатку, там немножко электричества и воды. Говорит, ну, понимаешь, как-то это...
Вот вы чем там занимались?
Да, значит, ну, насчет Ходорковского. Я думаю, Ходорковский не сильно возражал, чтобы шить рукавицы. Потому что, на самом деле, при том сроке, который он был в колонии, обычно человек как бы умеет управлять своим движением в этой колонии.
Вы работали...
А я занимался чем? Я, значит, провел некую такую спецоперацию, чтобы выйти на промзону из жилищной зоны. И, ну, так сказать, я там работал в системе охраны труда. То есть это, значит, нужно вот рабочие места осужденных, нужно их аттестовать, составить там протоколы, тяжесть труда, вредность труда и так далее. Вот, ну, я имел доступ к компьютеру, и, соответственно, те свои мысли, которые у меня были, я, так сказать, этим инструментом, так сказать, пользовался. В этом плане, ну, это, не думайте, что это мне предложили, там, не хотите ли вы.
То есть у вас была инспекционная работа?
Значит, там была целая такая, как бы сказать, определенная усилия предприняты в этом направлении с помощью моего адвоката. Что, значит, ну, адвокат сейчас не сказал, что вот то, что, так сказать, Данилову не дают работать, это потом будет, как бы, ему поставлено вину, что он не работал во время отбывания наказания, поэтому его не будет условно-досрочно освобождать. И вот, так сказать, оперируют.
Адвокат фактически вынудил администрацию колонии
предоставить работу. То есть, конечно, администрация сопротивлялась, поскольку там были определенные, но на самом деле всегда каждый человек-то может найти занятие себе. Но в колонии это трудно. Я же говорю, на самом деле это сложно. Нужно искать работу в колонии поселения, потому что там это легче сделать. И в колонии поселения нужно использовать частное государственное партнерство. То есть именно, чтобы сотрудничество было региональной власти и бизнеса. Зачем нужно региональной власти, чтобы осужденные работали?
Потому что они выйдут в этом регионе, и не факт, что отправятся домой.
Рано или поздно не выйдут. И это абсолютно точно. И вторая причина.
Ну,
это вы вряд ли знаете. Значит, дело в том, что приговор, как правило, состоит из двух частей. Это лишение свободы и погашение иска потерпевшим материального ущерба. А если работы нет осужденного, как он будет гасить? Он не гасит. В итоге приговоры в большинстве случаев не исполняются. А если он будет работать, и работать производительно, то он будет получать зарплату, содержать семью и гасить иск. То есть, а кто такие потерпевшие? Это же налогоплательщики, это избиратели этого регионального правительства.
Вот я вас слушаю, это на самом деле очень здравая и разумная речь.
Это надо делать. И как это делать? Вот есть общественные наблюдательные комиссии. Они наблюдают за соблюдениями законности. Там, да.
Прав заключенных.
Да. То есть это вот канал взаимодействия общества, общественности.
И федеральной службы исполнения наказания.
Совершенно верно. Так вот, значит, нужно инспирировать общественные наблюдательные комиссии, инспирировать создание специальных комиссий при губернаторах областных, которые бы занялись вопросами создания рабочих мест колонии поселения.
Вы думаете, губернаторам больше заниматься
нечем? Да, конечно. Но, извините, пожалуйста, служба государева обязывает к определенным не только заниматься своими, так сказать, вопросами, но и общественными. Вот такая должность у них.
Прежде чем войти в эту студию, где сейчас идет Радио Свобода, где идет эфир передачи «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Тарачешникова, в студии со мной сегодня ученый Валентин Данилов и ученый Эрнст Черный. Мы как раз говорили в том числе о том, и Валентин Владимирович активно продвигал идею о том, что необходимо сейчас изменить хоть что-то для тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, тем более, что это сделать довольно легко. Для этого не нужно менять законодательство, нужно, конечно, чтобы это российское законодательство начали изучать.
И тогда это не очень легко
исполнять. И тогда же
надо делать.
И тогда же вы упомянули о двух ученых, о них мы тоже уже упомянули в начале программы, из Петербурга, Евгении Афанасьеве и Святославе Бобышевой, которые были приговорены, так же, как когда-то и вы, за разглашение государственной...
За выдачу.
Выдачу да. государственной тайны, и тоже китайцам. Скажите, я сейчас Эрнсту Исаковичу адресую свой вопрос. Сейчас в России, вот с вашей точки зрения, поутихла ли вот эта вот охота на ученых? И многим ли еще ученым, оказавшимся в местах лишения свободы, в ближайшее время понадобится, чтобы, наконец, такие разумные инициативы Валентина Данилова начали работать?
Трудно сказать, сколько вообще на самом деле ученых находится сейчас за решеткой, но вот Афанасьев, Бобышев – это были последние осужденные, насколько нам известно. И еще один случай, это они профессора военмеха, то есть это бывший военмех, а ныне, как он называется, Балтийский технологический университет, по-моему, так называется. Там еще один профессор был задержан спецслужбой при попытке вылететь на конференцию за рубеж.
С материалами.
С материалами, да, в материалах тоже там попытались найти государственную тайну, но вот это тянулось год примерно, это дело, и закрылось без последствий.
То есть компания все-таки схлопнулась.
Да, еще да, Баранов такой. Дело вот в том, что профессор. Я слышал сообщение, что один ученый там что-то не то сказал, так государственная служба его строго предупредила, федеральная служба, чтобы он это не повторял,
поскольку безопасность.
Это служба безопасности. Да.
То есть решили больше не сажать?
Ну, не так, но я говорю, есть некие
положения. Трудно сказать, что они решили, но вот на сегодняшний день есть, да. Мы, по крайней мере, не знаем новых случаев.
И это радует.
Но, в общем, более двух десятков нам известно случаев.
Всего, да.
Попытки, да, или были посажены, либо были попытки сделаны, предприняты для того, чтобы усадить.
А это вообще каким образом повлияло на ситуацию в российской науке, например? Людям насколько интересно оставаться сейчас в России, вести тут научные исследования, именно в области своих
специальностей? Отвечаю вам, как в школе. Плохо повлияло. Конечно, очень много уехало. И, конечно, очень много людей понимает, что работать творчески в таких условиях, когда ты не знаешь, посадят тебя завтра или не посадят, а понимаете, что...
С такими формулировками в законе, в общем,
да,
сажать могут кого
легко,
угодно.
Легко, да, легко. А он сейчас...
Я имею в виду новую редакцию,
да,
статьи Уголовного кодекса, да, предусматривающей ответственность за государственную измену.
Легко. И вот то, что происходит сейчас, я бы обратил внимание на то, что происходит с Академией наук. Вот то, что называют они реформой, закон о реформе Академии наук, это, в общем, похоже больше на погром, чем на реформу. Так реформы не проводятся. То есть Академия наук лишена своих институтов.
Институты теперь... Все считаете, что идет отсев такой, да, дележка на своих и чужих?
Да, если
благонадежных
вообще...
и неблагонадежных. Если уж не сажать их на 13 лет в лагеря, то, по крайней мере, убрать подальше от науки. Вот так, что
ли? Что брать? Они убираются сами. Пока еще есть возможность уезжать за границу, они легко уезжают. Те, кто на самом деле представляет для науки интерес, и наука, для которых тоже представляет
интерес. На самом деле,
интерес.
По-моему, причина все-таки простая с наукой. Дело в том, что наука не востребована в настоящее время.
То есть, в России?
Конечно. Дело в том, что мы в основном получаем деньги из сырья и за счет торговли. Поэтому вот эти два, так сказать, способа существования страны, они исключают науку. Это как мой брат.
Ну а как же все эти нанотехнологии, ГЛОНАСС, строительство Сколково?
Когда-то же, может быть, это закончится, вот этот вот этап. Надо быть к этому готовы. Это совершенно правильное движение, так сказать, в этом направлении. Подготовка. Но это не есть основа. То есть она составляет еще маленькую долю экономики.
То есть не успели ученых заинтересовать или, наоборот, успели напугать вот этими уголовными делами?
Напугали, безусловно.
Так, что все, кто мог работать и хотел, и мог уехать, тот уехал.
Я думаю, напугать это вряд ли, так сказать, потому что многие не знают, я так понимаю, да?
Многие знают.
Хотя бы меня много поддерживали, много ученых, так сказать, в Красноярске, в Новосибирском академгородке, вот много. Я просто даже был удивлен, что такая, так сказать, была... довольно смелая позиция, в общем-то, они же высказывали свое мнение.
Поэтому... самое печальное, что власть-то не слушает. Например, наш комитет возглавлял долгое время Виталий Лазаревич Гинзбург.
Нобелевский лауреат.
Нобелевский лауреат, известный во всем мире
физик. Он тоже по вашему делу высказывался.
Да.
Говорю, что это ошибочно.
Обращались к власти, обращались к Путину лично и так далее, не удосужили даже ответом Нобелевского лауреата. Понимаете, это ведь показатель того, как относится власть к науки.
Поскольку в экономике пока наука и не играет большой роли, соответственно, и внимание к науке минимальное. Это точно так же, как я помню, когда Ландау, его же тоже садили, Нобелевского лауреата, Льва Давидовича Ландау, и когда пришел за него Капица хлопотать, то, по-моему, Берия ему сказал: а вы не боитесь сесть рядом с Львом Давидовичем? Он говорит: нет, не боюсь, скоро война, вам нужны будут новые технологии, поэтому никак меня не посадите. То есть он знал, что наука будет востребована физикой. Сейчас другие времена. Значит, экономика построена, нет задач для физики. Но я думаю, они все-таки будут. В частности, в энергетике там есть неплохие задачи.
Если останутся к тому времени люди которые смогут их реализовать.
Здесь, в России.
Россия да, богатая, так сказать, молодые люди рождаются, талантливые. Уезжают,
и уезжают.
Да, но есть некий поток, главное, что они появляются. Вот это хорошо. Поэтому, может быть, когда-то будет все-таки та экономика, которая построена, и вот инновационная экономика. Сейчас вообще есть такая тема «зеленая экономика». То есть это, которая экологичная, вот это вот да, в энергетике. Это вот мне нравится, там тоже есть хорошие идеи.
А у вас у самого не было желания уехать работать за границу? Ну, раз уж вот здесь вам
предлагали,
буквально
да.
наплевали.
Сейчас, что ли, уехать?
Да.
Нет, дело в том, что, к сожалению...
Возрастная группа не та.
Да, ерунда это. В 62 года, так сказать, Юрий Орлов уехал, в 62 года. Но меня в 64 освободили. Это ерунда там. Блин, 2 года разницы, это ни о чем. Поэтому, конечно, но тут интереснее на самом деле.
Здесь?
Конечно. То есть у России великолепное будущее. То есть это очень интересно.
А как скоро настанет, с вашей точки зрения, вот это великолепное российское будущее, в котором будут исполняться законы, судьи будут вносить правосудные приговоры, ученых не будут преследовать и обвинять в шпионаже, государственные измене, и будет работать уголовно-исполнительный закон.
Я вот встречался как раз с Алексеем Леонидовичем Кудриным. Он, например, считает, что у нас основная проблема в том, что у нас нет гражданского общества. То есть у нас как бы пассивные люди. Они не граждане, это население пока.
Как же нет? Они выходят на митинги тысячами в поддержку Владимира Путина, воссоединение Крыма с Россией.
Я не думаю, что это... Я понимаю, так сказать, ваш юмор, может быть, как-то. Но дело в том, что я говорю о другом. То есть люди, которые активно участвуют в этом, то есть которые не ждут, когда это откуда-то свалится на них, как манна небесная, а занимаются. Поэтому, когда вы говорите мне вопрос, когда это будет... Я могу спросить вас, а когда это
жаль
будет?
Только жить в эту пору чудес, не могу ответить. Я вам словами классика.
Нет, ничего, жизнь
у нас нет структур, которые готовы поддерживать гражданскую активность в той или ином...
Такие структуры должны формировать сами граждане.
Ну, такие структуры сейчас...
Вот я дома держу, у меня вот такой, вы видели, может быть. Это перечень фондов Соединенных Штатов, которые поддерживают...
Благотворительных.
Да. Да, конечно, которые поддерживают ту или иную, тот или иной вид гражданской активности.
Когда сырьевая модель,
там
то
тысяча
таких
страниц,
не появится.
На которых только перечислены эти фонды. Так вот... В этом, это
а зачем
есть.
Вам такая книга? Вы...
Мне такая книга?
Да.
А мне было очень интересно понять. Я, например, вот наша организация не получала никогда ни одного гранта. И, кстати говоря, если говорить обо мне лично, то я работаю...
То есть вы не иностранный агент?
Я... Да, вообще никакой, даже не я российский.
Не агент.
Потому что денег не получают мне.
Я вообще даже не получаю никаких денег. Я работаю на общественных началах полностью.
Вы считаете, что российский бизнес не готов вкладывать в общественные структуры?
Не будут они вкладывать.
Потому что это сырьевой бизнес.
Гражданскую активность они вкладывать не будут.
Ну, один вкладывал довольно активно.
Да, ну так и чего?
И мы тоже знаем, чем вся эта история закончилась. Но чем недавно отправили в Германию по совершенно секретной операции, а все программы раньше еще фонда были прикрыты и закрыты.
Значит, в принципе, надо было, наверное, раньше.
У нас тоже одного отправили в Англию, правда.
Да, обменяли на других шпионов. Это мы говорим, простите, это выглядит несколько как между собойчик. Я просто слушателям, которые вдруг не понимают, речь шла о Михаиле Ходорковском и Игоре Сутягине. Ходорковский финансировал, точнее, ЮКОС, фонд «Открытая Россия», который, соответственно, спонсировал множество программ просветительских, в том числе и образовательных, а Игоря Сутягина обменяли на...
10 наших
шпионов. Анну Чапман. Да, и теперь мы имеем возможность слушать ее.
Наблюдать ее по телевидению.
На самом деле, наверное, Михаилу Борисовичу нужно было немножко раньше выходить из этого сырьевого бизнеса, поскольку у него были такие мысли очень правильные. И тогда бы, я думаю, никаких проблем бы у него не было. Я думаю, все связано именно с этим опасным нефтяным бизнесом.
А вот уровень нашей науки как раз очень хорошо виден из передач на РЕН-ТВ. Знаете, там вот эти чертовщины
не
всякая.
Только.
Нет, на других тоже.
Можно открыть любую газету, посмотреть.
Нет, какое отношение наука имеет к этим публикациям?
И все прочее.
Это, я думаю, просто манипулирование.
Ну, потому что, нет, на некоторых каналах действительно сейчас идет такая дикая смесь научных каких-то цитат с псевдонаучными заявлениями, при этом интервьюируются экстрасенсы, маги и прочие спириты.
Совершенно.
И,
вот это наука наша. Это уровень нашей науки сегодня.
Нет, не надо. Вообще, какое это отношение имеет к науке? Не надо, так сказать. Это.
Давайте вернемся все-таки. Я так понимаю, что это тоже одно из последствий охоты на российских ученых.
Да, конечно,
ученых,
конечно, если хотите, да.
И может быть такое оболванивание, в том числе
оболванивание,
населения.
Совершенно точная формула.
Вернуться к вашим идеям. Вы здесь, в принципе, понятно, что мы не прошлись полностью по всей концепции механизма запуска работы уголовно-исполнительного законодательства в России, которое есть, вы называете его прекрасным, но которое не работает, как и многие другие российские законы, например, в Конституции Российской Федерации много замечательных положений, которые тоже почему-то
включая
как-то
главным 31-ю статью,
не запускаются. Вы, если говорить об уголовно-исполнительном законодательстве, вы пытались хотя бы свои предложения направить нынешнему руководству Федеральной службы исполнения наказаний? Потому что говорят, здесь, что там совершенно внятные
они
люди.
Они абсолютно здесь ни при чем. Еще раз говорю. Все, что они делают великолепно. Понимаете, да? Но только никуда не годится эта концепция развития. Она абсолютно неприемлема для России. Это что-то, я не знаю, что-то совершенно дикое. Дело в том, что там запланировано строительство тюрем. Но в Европе, там, где нет места, как можно изолировать преступника от общества? Ну, посадить его за каменными стенами. У нас расстояние, там сколько, 11 часовых поясов. Увезите его на 5000 километров. Это тоже изоляция, правда? Но на расстоянии. Ну, в физике есть такая защита от радиации. Можно свинцом, а можно подальше от источника радиации уйти. И то же самое вы получите маленькую дозу. Поэтому надо изолировать удалением. Не надо тюрем строить.
Ссылки.
Просто колонии. Те же самые колонии, ссылки. Вот если сейчас исполнить закон, то число осужденных в колониях упадет в два раза. Сейчас на осужденных приходится 2 метра квадратных. В спальном помещении станет 4. То есть мы ничего не вкладываем.
А кто должен закон исполнять?
Вот закон исполнять должны, во-первых, суды. Понятно, да? Потому что все переводы все осуществляются по решению суда. Но судья не может переводить, потому что некуда. Нет у кого мест рабочих. Почему нет? Потому что, как вы правильно говорите, губернатор сидит и ждет, пока ему, как говорится, об этом скажут, что он должен это делать. Кто ему об этом скажет? Федеральная служба исполнения наказаний? В принципе, могла. Но у нее вот так своих работ, еще, так сказать, туда. Поэтому, на самом деле, должна им сказать общественная наблюдательная комиссия, должна прийти там соответствующая структура.
А кто такие эти члены общественной наблюдательной комиссии для губернатора?
Они при общественной палате, поэтому они наблюдают за исполнением закона.
В общественную палату вы свои инициативы направляли?
Нет, я пока работаю только с общественными наблюдательными комиссиями. С двумя. То есть с Новосибирской области, где я проживаю, Красноярской.
Есть эффект?
Москву. Недавно начал, потому как, в общем-то, это, они же переизбираются все время, понимаете? Mm-hmm. Предыдущие, так сказать, вот с кем я работал, они переизбрались, теперь новые. Mm-hmm. Ну, в общем-то, процесс идет, и я очень доволен, на самом деле. Вот я приехал как раз в Высшую школу экономики, вот там выступал на факультете права.
Значит, с семинаром, где обсуждалось?
Да, где я докладывал все это, значит, это вызвало интерес, и мы отдельно будем встречаться еще раз с межрегиональной, межведомственной группой, которая готовит новую концепцию. Вот Лукин Владимир Петрович, он когда встречался с Путиным, он сказал, что вот эта концепция никуда не годится, про это общее мнение про защитников, надо ее менять. Он сказал, да, давайте.
Концепция развития пенитенциарной системы, там предложено какое-то невероятное количество миллиардов потратить на то, чтобы...
триллионы. Что такое миллиарды? Это триллионы, конечно.
Вот то, что происходило вчера, было замечательно и действительно... Ну,
вы имеете в виду семинар?
Да, но это был контингент людей избранных. То есть юристов высокого класса, включая, скажем, там Марсякову, там, там декана факультета, там преподавателей и так далее.
Ну и там были
студенты.
Которым российские чиновники, к сожалению, вот, судя по всему, не так уж и прислушиваются.
Нет, чиновники здесь не... То есть на самом деле нужно просто работать. То есть нужно концептуально все это выстроить, потом все это обобщить и дальше двигать. То есть, конечно, кто у нас губернатором управляет? Я не помню. Раньше президент, сейчас, по-моему, премьер-министр или как там?
Президент.
Значит, ну вот потом общественная палата или совет по правам человека.
Вы на самом деле можете написать Владимиру Путину, отправить ему свою концепцию. Я думаю, ему будет любопытно
зачем?
Получить.
Зачем? Есть специальная комиссия, если это по правам человека при президенте, правильно? Которая возглавляет, так сказать, Федотов. Есть общественная палата. Вот те структуры, которые должны воспринимать как бы мысли от граждан. Это канал для взаимодействия. Если каждый начнет писать какие-то свои идеи президенту, у нас население 150 миллионов, ну что в этом
серьезно? Я вам хочу сказать, что... Вот я сказал, что...
Ваша передача, кстати, это тоже один из вариантов.
Воспринимали они хорошо вчерашние. Но если на их место посадить всеиновцев, прокуроров и так далее, я боюсь, что восприятие будет совсем не иным.
Нет, у нас нормальное восприятие, так сказать, я думаю, будет, потому что... По сути дела, сейчас, вот я разговаривал с Галиной Ивановной Бабкиной, это вот она была, он возглавлял финансовое управление в СИН, и она сказала, что у СИНа головная боль, что не исполняется приговор. Осужденные не гасят иски, как они говорят. Понимаете? И головная боль требует от СИНа, чтобы погасили, а как? Рабочих мест нет, зарплаты не получают, и что? А если в колониях поселения создаются рабочие места, они будут получать зарплату, они будут гасить иски, а кто руководит в колонии поселением? ФСИНовские сотрудники. Это будет как бы медаль ФСИНу. Поэтому в этом плане создание колонии поселения это помогает решать задачу, стоящую перед ФСИНом.
Но судя по последним сообщениям, которые вот звучали от некоторых правозащитников, занимающихся этой тематикой, то как раз Федеральной службе исполнения наказаний, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний многим гораздо совершенно точнее невыгодно и неинтересно легализовывать вот этот весь тюремный бизнес и легализовывать рабочие места, которые Конечно. Существуют, потому что зэки сейчас это дешевая, бесплатная сила, которые работают буквально как рабы. Об этом же рассказывали и признанные российскими судами кощунийцы, когда их освободили, я имею в виду Толоконникову и Алехину, от труда в труде в женских колониях, где люди работают по 18 часов без перерыва. Кто же получает за это?
Все в том, что чтобы вот всего этого не было.
Маржу от этого кто имеет?
Должен исполняться закон. То есть они не должны сидеть весь срок колонии поселения, а должны только часть. Ну, допустим, если колония общего режима,
вот видите, у нас получается...
у женщин нет колонии строгого режима, чтобы вы знали.
Да.
То они должны сидеть там всего 1/4 часть срока, представляете?
Но этого не происходит.
А почему?
Потому что суды их не переводят, потому что нет рабочих мест.
Да.
А почему нет рабочих мест?
Так.
Потому что неинтересно колониям, чтобы были рабочие места.
А почему
колония?
Это рабочие места создает губернатор.
Ну, потому что здесь дешевая рабочая сила.
Да ничего там не дешевое, на самом деле. Ничего не дешевое для бизнесмена. Потому что там цена продукции на выходе та же самая. Только рейтинг не получают работники. Это второй вопрос.
Вот.
Поэтому для бизнесмена, на самом деле, это совсем мало. Бизнесмены лучше работать нормально на свободе с осужденными.
Да? Где есть профсоюз, где нужно платить достойную зарплату, обеспечивать больничными
и прочими всякими вещами. Но есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. Во-вторых, если бизнесмен маленько умный, то он понимает, что лучше вокруг себя иметь, вообще-то говоря, не шпану какую-то, так сказать, уголовную, рецидивную, а нормальных людей. Понимаете, да? Если он думает маленько, чуть-чуть вперед, то поэтому он должен это делать. Ну, мы не открываем Америку, это очевидная вещь.
Да, у меня складывается такое впечатление, что большинство российских бизнесменов сейчас задумываются не о том, кто их окружает, а о том, как быстрее на грош заработать пятаков. И главное, может быть, в этом...
Не
главное,
надо так печально смотреть.
Может быть, в этом главная проблема России.
Значит,
как раз в том, что никто не смотрит на долгосрочные проекты, и все пытаются решить вопрос здесь и сейчас. Может, поэтому ученые уезжают, потому что никто не задумывается о том, что... Что молодые люди, что нужно сделать для того, чтобы они остались и вели свои разработки здесь? Поэтому, может быть, и не прислушиваются к рекомендациям ученых-юристов о том, как сделать лучше и более качественнее работу российской судебной системы. Может быть, поэтому
до сих пор никак... Есть хорошие примеры. В частности, в Красноярске, когда вот есть частное государственное партнерство, и действительно созданы колонии поселения, и не в зоне, так сказать, не в колонии работает осужденный, а в колонии поселения, за пределами исправительной колонии.
То есть это... С другой стороны, это логично, действительно. Если не давить, то и не продавишь. В конце концов, конечно, нужно просто напоминать о том, что чиновники должны делать работать свою работу и исполнять закон. К сожалению, мы вот сейчас пролетел практически незаметно. Да. Наш эфир заканчивается. Я напомню,
что... Не затронули еще очень много
очень вопросов. Много вопросов, связанных как раз с проблемой преследования ученых. Да. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были ученый-физик, недавно освободившийся относительно, Валентин Данилов и... ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых России Эрнст Черный. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».